Глава 6. В которой я попадаю в место, которое считают похожим на рай. Мурена шла метрах в 50 от меня. Для космоса совсем близко. Опасно, непозволительно близко, если бы я управлял кораблем. Но поскольку я лишь задавал общее направление и скорость, можно было лететь как угодно близко. Наверное, если бы я однозначно направил свой «Феникс» на таран, корабль бы согласился с этим решением. Но сейчас он понимал, что мы просто хотим лететь параллельными курсами. Мы уже совершили гиперпрыжок и вышли в пространство звезды Деймос, где базировался маленький независимый клан. И тут же обнаружили идущий нам навстречу корабль, явно спешивший к зоне гиперперехода. «Опасно?» — спросил я. «Сейчас поймем», — отозвалась Лена. «Внимание! Неизвестный пилот на грифоне, ведущий сближение. Назовитесь!»
«Водилка! Ленусик!»
Женский голос в динамиках был полон такой радости, будто встретились после долгой разлуки две любящие сестры.
«Ой, как я тебе рада! Как дела? Кораблик твой как? Слышала, ты нового мужичка завела? Хороший?»
«Привет, Лав!» Как-то не очень восторженно отозвалась Лена. «Все в порядке. А ты какими судьбами?»
«Ой, да какие у меня судьбы! Летала крыжей, посидеть, помолчать, о жизни нашей погрустить. Ленусь, ты знаешь, они там хотят спа заделать. С целебными грязями, ваннами, травяными отварами, массажем. Ой, здорово, правда? А я тут с одним ухарем подцепилась. Такой козел! Я астероид нашла гламурный, сплошь золотишко. Подлетаю, а он его уже долбит, подлец. Я ему говорю: вали отсюда, придурок! А он кричит, что целый год его разрабатывает. Что это его? Ну как же он его, если я его уже нашла? Пришлось расстрелять. Жалко, астероид тоже развалился».
Грифон словоохотливой пилотессы промчался мимо нас, устремляясь к зоне гиперперехода, а в динамиках еще гремел ее голос.
«И представляешь, зовет меня в клан, но при этом говорит, что стреляю я плохо, летаю и того хуже. Я говорю: а зачем тогда зовешь? Он отвечает: по приколу, а то ночью поболтать не с кем. Я ему в ответ: откуда у меня время-то с тобой болтать? А он...»
К счастью, в следующее мгновение грифон ушел в гиперпрыжок, и наступила тишина. Продолжение истории, наверное, услышали те, кому посчастливилось оказаться в точке выхода. «Какая интересная девушка», — дипломатично сказал я. «Из какого клана?»
«Да не из какого», — усмехнулась Лена. «Она сама по себе. Болтать любит, тем и знаменита. Давай делай, как я. Курс к Деймосу».
«Лена, а почему они назвали звезду Деймос?» — спросил я. «Это же спутник Марса».
«А почему одну звезду назвали Шушундра, а другую Полянка?» — ответила Лена. «Ну вот, взбрело человеку такое в голову. Название традиционно дает пилот, который первым прилетел в систему. И уж что он ляпнет и почему. Вот я одну звезду назвала ПМС».
«Что это такое?»
«Догадайся», — фыркнула Лена.
«А почему они отделились от остальных?»
«Это обычное дело. Без плюшки, конечно, никто существовать не может. Только плюшка производит корабли. Некоторые виды снаряжения и оружия тоже только на ней можно купить. Но жить-то на станции никто не заставляет. Есть планеты, на них хорошо».
«Разумная жизнь там есть?»
«Не встречали. Даже животных не попадалось. Пока максимум, с чем столкнулись, растительность. У ангелов Деймоса очень зеленая планета, кстати. Очень комфортная. Оборотная сторона плохо с минералами, но они добывают их в поясе астероидов».
Система Деймоса была небольшой. Три планеты, две маленькие раскаленные, очень близкие к похожей на Солнце звезде. Третья и впрямь похожа на Землю, даже из космоса. Зеленая, с белыми облаками, с огромными водными пространствами. Дальше простирались астероидные пояса, строительный материал, так и не собравшийся в планеты. Чтобы не рисковать, мы летели над плоскостью эклиптики, где было невозможно столкнуться с мчащимся в пространстве булыжником. И все равно, передние щиты, по совету Лены, я вывел на боевую мощность. «Интересно, почему так?» — задумчиво сказал я. «Если есть растительность, то как-то ожидаешь увидеть и животную жизнь. А что, растительность примитивная? Может быть, тут просто не успели возникнуть животные?»
«Да нет, растения тут очень даже интересные».
Лена помолчала. «Я как-то разговаривала с одним парнем, ботаником. Он долго шатался с планеты на планету, исследовал как раз те миры, где была растительность. Очень увлеченный, таких любит вообще-то. Его и подкармливали, и топливом снабжали. Звали «Наш Мичурин». Потом он где-то сгинул. Может, на жука нарвался, может, на урода какого, который на его кораблик позарился. А может, с дерева упал и разбился, или какой-нибудь злобный укроп ему голову откусил. Так вот, этот парень всех уверял, что растения в целом похожи на земные, что говорит об общности эволюции, а может быть и о происхождении из какого-то одного источника. И что эти растения изначально были приспособлены сосуществовать с животными. «Неужели?» – поразился я. «Вот именно. Цветы вроде как привлекают насекомых, пытаются привлекать. Плоды есть съедобные, он на многих планетах ввел в рацион местную зеленюку. А съедобные плоды для чего? Чтобы человек или зверь их слопал, а косточки выплюнул, и они проросли. Есть колючие семена, они должны цепляться за шерсть, понимаешь? И много всего такого. Где-то больше выражено, где-то меньше. Он еще составлял карту. Говорил, что есть закономерность, какие планеты дольше лишены животного мира. Что картина такая, будто кто-то или что-то двигалось от звезды к звезде и убивало животную жизнь. Аккуратно так, без катаклизмов, взрывов, радиации. Он все пытался составить схему, откуда это что-то пришло и куда ушло. У меня по спине забегали мурашки. Я как-то очень ярко представил. Над планетой, зеленый и цветущий, зависает звездолет, бесформенный, колышащийся будто туча. И птицы начинают падать с веток, пчелы замирают на лепестках цветов, всплывают кверху брюхом рыбы. А потом я вдруг понял, что все это было совсем не так. «Он выяснил?» — спросил я. «Вроде как нет, не успел. Пропал». «Я знаю, как их убили», — сказал я. «Как или что?» «Ну?» — заинтересовалась Лена. «Они перестали размножаться». Бегали, прыгали, летали, чавкали плодами, спаривались в положенный срок. Только они не приносили потомства, и через сотню лет вымерли. Может, черепахи какие-нибудь плескались в морях, или безумный попугай летал среди пальм и орал, выискивая самку. А потом все, стало тихо и спокойно. «Брррр!» — с чувством сказала Лена. «С чего ты...» «А, поняла, ты думаешь, если тут не размножаются люди...» «Почему бы не предположить, что это все явление одного порядка?» — сказал я. «Не умножая числа сущностей сверх необходимого, как завещал нам мудрый Оккам. Этот район космоса зачистили. Гуманно так, никого не убивая. Все сами вымерли. Может, тут и разумные существа были?» «Зачем?» — спросила Лена. «Вот чего не знаю. Чтобы освободить пространство. Планеты земного типа, они ведь не на каждом шагу встречаются. Чтобы обезопасить себя от конкурентов. А может, им просто не нравится животная жизнь? Может быть, это разумные растения, и любая мышь или воробей для них страшный и жестокий вредитель?»
«Не хочется, чтобы ты был прав», — как-то очень жалобно сказала Лена. «Слушай, но если планеты зачистили те, кто и нас сюда привез, то мы им зачем? Мы ведь тоже живые».
«Значит, для чего-то нужны. Лена, а собаки и кошки? Когда я сюда попал, Инна мне сказала, что порой с земли передают».
«Они тоже не размножаются», — печально сказала Лена.
Дальше мы летели молча. Каждый думал о своем. Я о том, как хорошо было бы найти наших хозяев и начистить им рыло, ну или ободрать все тычинки, если они и впрямь растения. О чем думала Лена, не знаю, но подозреваю, что мысли ее шли примерно в том же направлении. Уже когда мы подлетали к планете, Лена снова вышла на связь.
«Кстати, ангелы, собравшиеся здесь, это люди, которые хотят построить цивилизацию. Они пытаются найти причины, мешающие размножению. Здесь довольно много биологов и врачей. На плюшки из-за этого вечно ворчат. Но если кому-то требуется серьезная медицинская помощь, его стараются доставить сюда, в Эдем».
«Эдем?»
«Они так назвали планету. Она такая... райская. На самом деле».
Через несколько минут с нами вышли на связь. Лена представилась, ее узнали.
Мы попросили разрешения на посадку, получили пилинг, и наши корабли синхронно ушли с орбиты вниз. Никакого сравнения с Сильваной и посадкой на Негреда не было и в помине. Феникс садился сам, ему не требовалось никакой взлетно-посадочной полосы. После снижения он перешел в горизонтальный полет, потом завис на километровой высоте и стал медленно опускаться. Я с жадностью смотрел в обзорный иллюминатор. Лес. До самого горизонта зеленый колышащийся полог. Кое-где проглядывали блюдца озер, голубые, но подернутые бело-зеленой ряской. Впрочем, на приют сумасшедших экологов Эдем ничуть не походил. Посадочное поле космодрома было безжалостно выжжено в лесной чаще. Тут явно не обошлось без какой-то тяжелой плазменной пушки, испепелившей вековые деревья. Кораблей было немного, меньше десятка, причем небольших. Видимо, большая часть пилотов отсутствовала. Уже когда мы совсем снизились, я увидел поселок. Небольшой, десятка 3-4 домов, самые большие в 2 этажа. Единственная улица вела от космодрома к ближайшему озеру. Когда корабли приземлились, я заглушил двигатели, похлопал рукой по пульту. Феникс становился мне все ближе и роднее, будто обжитой дом или старая машина, выносившая из многих передряг. Может, собственное имя ему дать? Выйдя из корабля, я поковырял носком ботинок землю, черную, спекшуюся. Кое-где в ней пробивалась свежая трава. Наверное, приходится регулярно выжигать поле. Но пахло здесь не гарью. Пахло цветами и травой. Воздух был удивительно свежий, вкусный. Иногда такое чувствуешь в густом лесу или тайге, но часто ли горожанину удается выбраться в настоящий лес? «Нравится?» — окликнула меня Лена, подходя. «Да, здесь хорошо». Я посмотрел в чистое голубое небо. «И климат мягкий, да?» «Зима бывает, но очень теплая. Говорю же, райская планета». Мы стояли с удовольствием, дыша воздухом Эдема. Здесь это было отдельным развлечением, своего рода пиршеством. И смотрели, как приближается к нам маленькая открытая машинка, рама из металлических труб, маленькие колеса, пластиковый капот, небрежно прячущий двигатель и прочую машинерию, два ряда сидений. По лесу, конечно, на такой не проедешь, проходимости никакой. Вела машину рыжая женщина средних лет, обаятельная, улыбчивая, в брюках и светлой блузке без рукавов, с копной ярко-рыжих, солнечных волос на голове. Подъезжая, она помахала нам рукой, остановила машину, выпрыгнула и пошла навстречу. «Привет, рыжая!» — окликнула ее Лена и пояснила мне. «Это их лидер, очень хороший пилот, кстати». «Привет, водила!» Женщины обнялись. Я поздоровался с ней за руку, представился. «Катран, то есть Валентин». «Слыхала!» — кивнула рыжая. «Добро пожаловать в Эдем! Вы надолго? Нам бы заправиться, перекусить». «С этим проблем не будет», — кивнула рыжая. «Забирайтесь в машину. Лена, но ты помнишь наши правила?» «Я полгода назад сдавала», — непонятно ответила Лена. «В прошлый визит». «К тебе никаких вопросов. Но твой друг...» Лена вздохнула, посмотрела на меня. «Катран, извини, мне надо было заранее предупредить. Я думаю, он не обидится», — улыбнулась рыжая. «А вы о чем?» — насторожился я, забираясь за ними в машину. «Тоже явная самоделка, грубоватая, но надежная». «Мы же тут все немного чокнутые», — усмехнулась рыжая. «Пытаемся возродить человечество, найти причину, по которой люди здесь не размножаются». «Ну и?» — уже понимая, произнес я. «Каждая женщина, посещающая Эдем, должна раз в год сдавать несколько яйцеклеток, если нет противопоказаний, конечно». «А каждый мужчина сперму?» — спросил я. «Да, и если в этот момент у кого-то из наших женщин овуляция, то мы будем очень признательны». Рыжая не договорила, сделав вид, что сосредоточилась на управлении. Хотя, я думаю, она бы этой дорогой проехала с закрытыми глазами. «Рыжая, это уже свинство!» — воскликнула Лена. «Ты извини, но мы с Катраном...» «Я понимаю», — кивнула рыжая. «Если это вам претит, если абсолютно исключено, мы не будем настаивать. Но мы были бы очень признательны». «Пусть решает Катран», — резко ответила Лена. «А вот это нечестно», — сказала рыжая.
Ты же понимаешь, в какое положение его ставишь? Рыжая, ну свинство это!» — жалобно сказала Лена. «Водила, ты же понимаешь, что стоит на кону!» «Да ничего у вас не выйдет!» — мрачно сказала Лена. «Мы все стерильны. Мы можем только летать и убивать». «Лена, твой друг прибыл недавно. Это может быть важным фактором. А искусственное оплодотворение отменили?» — воскликнула Лена.
«Знаешь, всегда лучше добиться результата естественным путем».
Лена посмотрела на меня, покачала головой.
«Валя, извини, но рыжая, наверное, права. Тебе придется. Придется переспать с кем-то из местных женщин».
Она на секунду замолчала. Потом добавила.
«И если ты, зараза, не сделаешь немедленно скорбное лицо и не скажешь, что идешь на это только ради науки и спасения человечества, я тебе глаза выцарапаю».
«А я надеюсь, это произойдет как-то в рабочем порядке?» — спросил я рыжую. «Или вы меня сейчас сразу повезете на случку?»
«Валентин, извините, если это стало для вас неожиданностью», — ответила она.
«Нет, мы пообедаем, поговорим, отдохнем, если хотите. Определимся, с кем именно вы встретитесь. Ученые подберут те условия эксперимента, которые они хотели бы с вами провести».
«Если это все будет происходить на сцене, то я улетаю», — твердо сказал я. «Знаете, хочется хотя бы иллюзии интимности».
«Мы не вауэристы и не эксгибиционисты», — пожала плечами рыжая. «Мы ученые, не беспокойтесь, Катран».